Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев. И действительно, 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель из числа атеистов или слушатель, которому какие-то вопросы поставили атеисты, на которые он затрудняется ответить, мог нам позвонить и нам, мне вот эти вопросы адресовать. Я на них постараюсь ответить. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. И также вы можете войти через Viber и WhatsApp, прислать нам сообщение через Viber и WhatsApp 8-977-850-09-96, 8-977-850-09-96. И можете также войти через наш сайт teos.fm, и там тоже будет возможность нас слушать и прислать сообщение. И недавно на нашем сайте teos.fm появилась еще одна возможность. Наши радиослушатели, которые захотят поддержать вот эти передачи, поддержать 100 вопросов атеиста и христианства, трудные вопросы, они могут это сделать, и это будет очень важно, поскольку мы сейчас выживаем именно за счет доброходных пожертвований от радиослушателей. Но смотрим, что нам уже прислали. Мистер Фриман продолжает оспаривать обращение к усопшим святым. Ой, я боюсь, это немножко нам не в тему, потому что у нас сейчас 100 вопросов атеиста, но все-таки вот посмотрим. Когда богач хотел связаться со своими родственниками на земле, Авраам ответил, что его братьев есть Писание, это все, что им нужно для спасения, поэтому такая связь просто бессмысленна, Богом не усмотрена. Души святых также вопрошали Бога о событиях на земле, но получили похожий ответ, что Бог уже все усмотрелся, развивает согласно его плану. Писание прямо говорит о том, что связи со святыми, находящимися по ту сторону, контакт для человека бесполезен. Стоит ли заниматься столь сомнительной практикой, которая является соблазном для многих неутвержденных, если в этом нет смысла? Видите ли, из приведенных библейских отрывков никак не следует невозможности связи с теми нашими братьями и сестрами, которые уже перешли к Господу. И мы видим, что, например, вот в книге Откровения святые, они проявляют живейший интерес к тому, что происходит на земле, и они обращаются к Богу с молитвой о том, что на земле происходит. То есть мы знаем с определенностью, что святые на небесах о нас молятся, что они в курсе происходящего здесь, на земле. Это уже греет как-то душу, когда мы знаем, что наши отшедшие к Господу братья и сестры, они о нас не забывают, они о нас продолжают молиться, и они продолжают как-то проявлять живой интерес к нашим делам. И поскольку они нас видят и слышат, мы можем сказать, вот молите Бога о нас, потому что мы исходим из того, что они в курсе. Они в курсе, и мы можем их просить о молитве, подобно тому, как мы просим в молитве тех наших братьев и сестер, которые пребывают с нами здесь, на земле. Алексей прислал политического характера вопрос. У нас все-таки передача именно богословского характера, а не политического, поэтому я его просто отложу. Еще пришел вопрос. Если Бог существует, то Он судит людей по делам, как в Евангелии от Матфея, в 25 главе написано, что на суде Христос не спрашивает у людей, как часто они ходили в церковь, соблюдали ли они посты и тому подобное. Он у них спрашивает, проявляли ли они милосердие к нуждающимся. Это значит, что религия бессмысленна, ведь человек может проявлять милосердие к нуждающимся и будучи атеистом, и тогда он будет оправдан Богом. В чем ошибка тут радикальная? В том, что спасется ли праведный человек? Конечно, спасется. Вернее, нет, даже не то, что он спасется. Праведный человек не нуждается в спасении. Праведный человек, он просто шествует на небеса, как к себе домой, и он ни в каком спасении не нуждается, потому что спасать нужно человека, который находится в беде, который находится в опасности, который находится в удалении от Бога, который погибает. Если вы не погибаете, зачем вас спасать? Если человек праведный, если он все сделал как надо, то а что? Он не нуждается ни в каком спасении. И поэтому, конечно, если бы мог человек спастись делами, то он бы просто не нуждался в Христе. Христу было бы незачем приходить. Но реальное положение дела таково, что все мы согрешили и лишены славы Божией. Меня удивляют немножко люди, которые читают 25 главу Евангелия от Матфея, и им приходит в голову, что они могут попасть на небеса, потому что они там старушек переводили через дорогу и умеренно жертвовали на благотворительность. Это самое страшное место в Евангелии вообще. 25 глава Матфея, которая показывает, что почему мы виновны, почему мы проваливаемся. Потому что Слово Божие требует от нас не только того, что мы удерживались от активного совершения зла, не только того, чтобы мы не совершали каких-то активных грехов, но и того, чтобы мы оказывали помощь ближним, чтобы мы проявляли наше отношение к Богу в нашем отношении к ближним. И вот это пугает, потому что вот 25 глава Матфея, она как раз показывает не как мы можем спастись, а почему мы нуждаемся в спасении, почему мы просто провалились, почему мы не можем войти в Царство Божие по своим делам. Знаете, я приведу такой пример. Мне эту историю рассказал один благочестивый человек, который он гораздо старше меня, и он уверовал еще в глухие советские годы. И вот в эти глухие советские годы он верующим уже был человеком, и он выполнял какую-то работу. Он выполнял какую-то работу, он заработал хорошие по тем временам деньги, и он пошел и поел в ресторане. Для советского человека ресторан — это очень праздничное место, в которое можно было пойти очень редко. Это сейчас вот там ресторан, это что-то, знаете, побежал там, в обидный перерыв перекусил. В те времена обед, это было там вот, ну, довольно дорого, в общем. И он там что-то рублей 5 потратил вот по тем деньгам. И в обычной столовой, или, по-моему, 10, да, вроде 10, вот в обычной столовой советской того времени можно было пообедать за рубль. За рубль можно было наесться нормально. И он пошел, пообедал на 10 рублей. Его деньги абсолютно, он их заработал. Он их заработал его собственным честным трудом, все с ним в порядке. Но когда вот он поел за эти 10 рублей, он вышел из ресторана, и он почувствовал, как у него заболело сердце, потому что он мог пообедать на рубль. А оставшиеся 9 рублей он мог употребить на бедных нуждающихся людей. И вот он вместо того, чтобы их употребить таким образом, он их потратил на то, чтобы, ну, отпраздновать, чтобы себя как-то порадовать. И я понимаю, что вот с точки зрения мирской этики, ну, а в чем проблема? Человек абсолютно ни в чем не виноват, свои деньги потратил, как хотел, имеет право. Но он почувствовал, что вот он мог себя в чем-то стеснить, а послужить Богу. Он мог пойти и оказать помощь людям, которые, как он знал, нуждались. Но он вместо этого потратил на себя. И его это страшно угрызало. Он понял, что он согрешил. И он это правильно понял, потому что как раз Матфея, 25 глава, говорит о том, что я был голоден, вы не дали мне есть. И причем не дали мне есть не потому, что вы сами умирали. Вы не умирали отлично, а потому что вы потратили на какие-то свои удовольствия, без которых могли обойтись. Отлично можно было наесться на рубль в то время. И вот 25 глава Матфея, она нас обличает, она говорит о том, в каком мы находимся в печальном положении, что мы эгоистичны, мы не заботимся о наших ближних, И то, что в лице этих ближних к нам приходит Христос, нас как-то и не волнует, и не пугает. И вот Евангелие от Матфея, 25 глава, она как раз показывает нам, почему мы провалились. Почему мы не можем спастись делами. Почему мы находимся в полной невозможности спастись делами. И мы приходим с сознанием этого Господу, который дает нам прощение грехов и жизнь вечную. И вот когда Он нам ее дает, мы научаемся, и это большой труд, мы научаемся в чем-то от своего эгоизма отходить. Мы научаемся хотя бы что-то уделять другим. Наши деньги, наше время, там, наши усилия. Мы как-то из своего эгоизма начинаем медленно выбираться. А так говорить, что ну, я и так проскочу, потому что я ну, добрый парень, в конце концов, это очень большая ошибка. Мы просто не поняли, что правда, мы не поняли, какие требования у Бога. Понимаете, вот в притче о богаче и Лазаре, богач, он же там не зарезал никого. Богач, про него не сказано, что он как-то свои богатства приобрел каким-то аморальным путем. Он пиршествует, но это все, что про него известно. Очень может быть, что он пропивает папенькино наследство. Он его просто получил, он его не приобретал каким-то воровским путем. Или, может быть, он, наоборот, приобрел его, но честной торговлей. Он просто гениальный предприниматель, он купец, он деньги свои заработал, он сидит на них, пиршествует. Там у него лежит этот Лазарь под дверью. Он его не гонит, не бьет, не обижает, никакого активного зла не творит. Но, тем не менее, оказывается в итоге, что богач попадает в ад. Почему? Ну, понятно, потому что у него под дверью был нуждающийся человек, он мог ему помочь, он пиршествовал блистательно, но не захотел, ему дела не было. И вот это отсутствие деятельной активной любви, отсутствие деятельной любви к ближнему, оно нас осуждает. И думает, что если я все же иногда там проявил какую-то добрую волю, что вот я этим откуплюсь, но так не получится. И именно 25 глава Матфея, она показывает, насколько мы провалились и насколько мы нуждаемся в оправдании даром, потому что Христос умер за наши грехи. Мы не можем спастись без Иисуса Христа, потому что сами по себе мы провалились, сами по себе мы осуждены.
100 вопросов атеиста.
Я не нуждаюсь в посреднике, с Богом говорить можно и без него, а значит, и церковь мне не нужна. Что на это возразить? На самом деле мы нуждаемся в посреднике. Так, сейчас я приму звонок и отвечу на... Так, нет, оборвался. Ну, перезвони, чувак. Значит, относительно того, что я не нуждаюсь в посреднике. Нет, вы не можете говорить с Богом без посредника. Посредник между Богом и человеками – это Иисус Христос. И проблема между Богом и человеком в том, что мы отпали от Бога в грех. И в то, что мы, как Писание говорит, что беззаконие наше, грехи наши создали преграду, между разделение между вами и Богом вашим. Мы не можем прийти к Богу просто так. Ну вот, знаете, я читал в сборнике древнерусской литературы историю про то, как некий священник, он впал в некий тяжкий грех, и грех был такого рода, что ему еще за это наказание от князя предстояло, и он убежал к кочевникам, отрекся от Христа, стал там одним из них, участвовал в набегах на русскую землю, и жил там вот среди этих кочевников, став уже язычником, и как-то он услышал где-то в степи, как путник едет по дороге русский и поет молитвы православные. И это его поразило, он возрыдал, и он прискакал к этому путнику и стал его умолять, чтобы он вернулся, значит, на Русь и выпросил там прощение для него, чтобы он мог сам вернуться. Он не может вернуться один сам, без посредника. Почему? Потому что ему голову снесут, потому что он предатель. потому что он совершил тяжкое преступление, будучи священником, а потом он к этому еще множество насовершал преступлений. Он вероотступник, он предатель, он разбойник. И если он попадется на глаза князю, то князь ему велит тут же голову срубить. Вот для того, чтобы вернуться домой, он должен сначала получить прощение. И это прощение ему сначала должно быть объявлено. Ну, там дальше все развивается очень хорошо. Приезжает этот путник, передает просьбу о прощении. Этот беглый священник это прощение получает. Он возвращается домой, его принимают, значит, разрешают его от всех грехов, и он умирает на родине в мире с Богом. Значит, хэппи-энд. Но для того, чтобы вернуться, ему нужен посредник, потому что он грешен и виновен, и преступен. И он должен сначала получить прощение, а потом вернуться. И вот наша главная проблема перед Богом — это грех. И этот грех с нас может снять только тот, кто за него умер, Господь Иисус Христос. А про церковь сейчас я скажу, просто есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Григорьевич, это Станислав.
Добрый день.
Такой вопросик у меня к вам. Смотрите, значит, если вот ваша описательная мировоззренческая модель мира сама в себе содержит постулат о том, что Бог принципиально необнаружим, то это, в общем-то, эквивалентно признанию в его несуществовании. Отсюда следуют две вещи. Во-первых, что познание такого Бога в этой картине мира также, в принципе, невозможно. И, во-вторых, в этой картине мира и научное познание мира, оно обусловлено вовсе не религиозностью, то есть наличие ученых верующих ничего не доказывает. И, таким образом, такая картина мира разоблачает как бы саму себя, как говорится, явка с повинной. Такие дела.
Хорошо, спасибо. Значит, я вернусь к вопросу об необнаружимости Бога. Но вернемся к вопросу о церкви. И вот если я принимаю решение принять то, что для меня сделал Христос, то я должен ему повиноваться, я должен его слушаться. Христос говорит: «Я создам церковь, мои врата адова не одолеют ее». И Христос говорит: «Сие творите в мое воспоминание», он говорит о Евхаристии. И Христос говорит: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». То есть крещение преподает церковь, человек не сам себя крестит. И поэтому наше послушание церкви, оно вытекает из нашего послушания Иисусу Христу. Вот. Поэтому я бы так сказал, что мы не можем прийти к Богу без посредника, нам нужен посредник Иисус Христос, который искупил наши грехи. Мы сами по себе не можем приблизиться к Богу, мы грешники. И Христос, если мы его принимаем и ему повинуемся, он нас адресует, он нас перенаправляет в церковь, где он присутствует, где он действует. А теперь вернемся к вопросу Станислава о том, что Бог необнаружим. Бог обнаружим. Конечно же, Бог обнаружим. Был такой... По-моему, Марцинковский, его фамилия Дмитрий, что ли, Марцинковский. Но вот один из ранних, относительно ранних, там, начала века баптистов, он долго думал, а есть ли Бог там, вот это было время материализма, время неверия. И он пошел в лес, он как-то, гуляя по лесу, сказал: вот, Господи, если ты есть, ты мне откройся. И с тех пор он уверовал. И, конечно же, есть много опыта людей, которые обратились к Богу и удостоверились, что Он есть. Я помню, как я работал в христианской библиотеке, и у нас там собирались анонимные алкоголики. Это люди, которые вот помогают друг другу бросить пить, и там программа «12 шагов», и первый шаг — это признать, что я вот полностью провалился и... не могу сам свою жизнь исправить. Второй шаг — это предать свою жизнь высшей силе. Ну, высшая сила — это так вот в программе анонимных алкоголиков. На самом деле все собравшиеся имели в виду именно Господа Иисуса Христа. Все христиане. То есть там, в общем-то, все собравшиеся христиане, но говорят «высшая сила», потому что так в правилах прописано. И вот я слышал истории про то, как человек умирал под забором. Алкоголизм — это не распущенность, это тяжкая, страшная болезнь, и человек умирает, он не может прекратить употребление, у него абсолютно его воля, его сознание, все порабощено этой страшной тяги к выпивке, и он понимает, что он умирает. Вот какой-то у него есть еще функционирующий участок его души, которым он понимает, что он умирает. Что он умрет вот-вот. Что он вот-вот околеет вообще где-то. Он где-то упадет пьяный и замерзнет насмерть. Это бывает неоднократно. И вот он вопиет к Богу о спасении, о милости, чтобы Бог его вытащил хоть как-то. И Бог вытаскивает. Бог вытаскивает. Вот люди об этом свидетельствуют, что им предстояло умереть под забором. Причем там очень интересная была ситуация, когда человек приезжал на своей собственной машине и рассказывал о том, что вот он был таким алкоголиком, что он одежду с себя, ну, пропил бы, если бы кто-то ее купил у него. А так он пропил абсолютно все, что у него было. Он пропил семью, он пропил имущество, он пропил все, что мог. И потом его жизнь Бог так восстановил, что вот он приезжает на собрание анонимных алкоголиков, он продолжает посещать на своей собственной машине. Он ее заработал. Потому что он начал нормально работать, он нашел хорошую работу, он энергично свою жизнь приводил в порядок, вот он приезжает на собственной машине. То есть вот на уровне личного свидетельства, на уровне того, как жизнь человека, который доверился Богу, радикально меняется, на уровне того, как человек осознает присутствие Бога в молитве, Бог, конечно, обнаружим, Бог себя обнаруживает. Бог также обнаружил себя более всего в истории, в личности и деяниях Иисуса Христа. Бог себя обнаруживает в сознании нами нравственного закона. То есть, когда мы осознаем реальность добра и зла, мы осознаем реальность некого нравственного полюса. Знаете, я помню, как-то высказывание видел, я подписан на некоторые атеистические сообщества, и там они лепят такие демотиваторы иногда очень поучительные, что там какой-то видный телеведущий британский сказал, что мне не нужно каждое воскресенье ходить в церковь, чтобы настраивать мой моральный компас, и мне не нужен полицейский на небесах, чтобы вести себя хорошо. Но вот чтобы вообще понятие морального компаса имело смысл, нужен некий полюс добра. Это есть Бог. На бытие Бога указывает само бытие Вселенной, которая обладает не вечным, которая обладает обусловленным бытием и нуждается в причине, которая привела бы ее в бытие. Тонкая настройка Вселенной указывает на Бога. То есть, конечно же, множество знаков, множество указателей в этом мире обнаруживает Бога и указывает на Него. Другое дело, что иногда под словом «обнаружить» атеисты имеют в виду обнаружить средствами науки, что давайте мы посмотрим в какой-нибудь мощный такой телескоп, и бах, там вот мы видим в телескоп, там сфотографировали, Бог сидит на троне, а вокруг него ангелы, вот фотография. Конечно же, в таком смысле обнаружить Бога средствами науки невозможно. Вы не можете найти Бога во Вселенной, поскольку Бог не является одним из объектов Вселенной. Точно так же, исследуя эту операционную систему Microsoft Windows, вы не обнаружите там Билла Гейтса. Потому что Билл Гейтс, он трансцендентен по отношению к операционной системе Microsoft Windows. Он ее создал со своими соработниками, но вот он ее создал, и она находится вне его. Вот точно так же Бог создал Вселенную, как художник создает картину или композитор создает симфонию. Бог не является какой-то частью или объектом или процессом внутри Вселенной, и поэтому Бог не может быть обнаружен вот именно в таком качестве. Бог — это не объект, который мы могли бы там посмотреть в телескоп и найти. Поэтому вот именно такими естественно-научными методами Бога обнаружить нельзя, по той простой причине, что естественные науки исследуют материю, Бог нематериален. Бог не является частью этой Вселенной, Бог ее создал. Хотя, конечно же, естественные науки, они обнаруживают многое в нашей Вселенной, что указывает на реальность Бога. Так, добрый день. Можно помочь разобраться с вопросом о Лотте и дочерях? Я могу понять и предательство, и слабость, но вот эта история никак не дается моему пониманию, как такое могло произойти, как потом им с этим всем жить. Простите, я, наверное, смотрю слишком житейски. Так, это история, которая описывает ситуацию в каких-то очень отличных от наших условиях. И история Лота и дочерей – это история, которая происходит в абсолютно другом культурном мире, с абсолютно другими представлениями о хорошем и плохом. Ветхий Завет, особенно вот ранние повествования Ветхого Завета, они описывают мир, где еще Слово Божие не проповедано, не укоренилось. Люди еще только-только начинают обнаруживать, что Бог реален, что с Ним можно иметь дело. И поэтому то, что происходит в Ветхом Завете, это отражает реальность людей, которые тогда жили, и реальность их нравов, но это не является каким-то свидетельством Бога о себе, это является историей людей, которые взаимодействуют с Богом. Так, Сергей Львович, вы не исключаете возможности использования Богом эволюции в качестве инструмента для створения человека. Пытаюсь разобраться, как тогда согласовать миллионы лет смерти и весьма хорошо при завершении акта творения Богом и вхождения в смерть и в мир после грехопадения. Да, я считаю, что Бог может использовать эволюцию в качестве своего инструмента. Значит, при этом миллионы лет смерти, что существовала ли смерть до падения Адама? Смерть животных определенно существовала до падения Адама. Библия говорит о том, что грехом вошла в мир смерть Адама, смерть людей. То есть апостол Павел нам ничего не говорит о смерти нечеловеческих животных. Он говорит нам о смерти людей, что человек призван к бессмертию, человек призван обрести жизнь вечную, блаженную в общении с Богом, но он утратил эту возможность через грех. То есть смерть в данном случае имеется в виду именно смерть человека. Апостол Павел не утверждает, что животные не умирали до грехопадения. Поэтому непосредственно Библия нам не говорит о том, что смерть именно животных – результат грехопадения. И более того, принимаем мы эволюцию или нет, животный мир так устроен, что значительная его часть – хищники. Тигр, тигр, светло горящий в глубине полночной чащи, который вызывает такое восхищение у Блейка, это хищный зверь. Его клыки предназначены для того, чтобы мясо есть. Его пищеварительная система заточена под мясо. Его опорно-двигательный аппарат заточен под охоту. Если мы считаем, что до грехопадения не было никакого хищничества, никто ничего не ел, то а зачем тогда Бог наделил его такими зубами? В общем-то, независимо от того, как мы считаем, вот этот тигр, он сотворен готовым или он там эволюционировал, он хищный зверь, он заточен под то, чтобы есть мясо. Как Бог сказал про все это хорошо весьма, Бог обладает всеведением. И Бог видит не только текущий этап творения, Бог видит его завершение, Бог видит всю историю с конца в конец. Бог видит свое творение, Бог видит небесный Иерусалим в итоге. Поэтому хорошо весьма относится не только к данному периоду, это относится к Божьему замыслу в целом, который охватывает всю Вселенную. Так, есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Ну, вы знаете, вообще-то я действительно имел в виду не естественно научные методы исследования обнаружения Бога, а объективные методы. То есть совсем не субъективные переживания, представления по поводу устройства мира или, допустим, неизвестных, неконтролируемых причин перемены своего поведения.
Угу. Относительно объективного знания о Боге, понимаете, Бог, конечно же, объективно реален, но Бог оставляет нам свободу верить в Него или не верить. И эта свобода предполагает, что мы можем отвергнуть объективное знание о Боге. Христос объективно воскрес из мертвых. Вот это такой исторический факт. Это то, что произошло на самом деле. Независимо от того, верят люди в это или нет. Мир сотворен Богом, Бог един по существу и троичен в лицах, независимо от того, верят люди в это или нет. Это объективная реальность такова. Но человек так устроен, что люди не верят в то, во что они не хотят верить. Ну вот есть там, не знаю, горячие энтузиасты Фоменко и Носовского. Они не сумасшедшие, они являются, у них все в порядке в клиническом плане, но по каким-то своим причинам они предпочитают отвергать свидетельство истории, что Древний Рим существовал. По их мнению, не было никакого Древнего Рима. Вот у них как... Вот они себе выстроили такую картину мира, и им почему-то психологически комфортнее, чтобы Древнего Рима не было. И они это отрицают. Не потому, что Древнего Рима нет объективно или нет объективных свидетельств Древнего Рима. Они просто не хотят признавать Древний Рим. Ну или люди, которые отрицают Холокост или отрицают сталинские репрессии, там какие-то исторические злодеяния, они отрицают по причине своих политических симпатий. Это не значит, что объективно не было этих злодеяний, были они. Это значит, что люди предпочитают отвергать свидетельства о них. Вот проблема с грешником не в том, что нет объективных свидетельств реальности Бога. Они есть, я о них говорил. Проблема грешника в том, что не хочет их принимать, потому что это означало бы для него перемену жизни. Я помню, я беседовал с одним человеком, он атеист, и он по образованию историк. И я ему говорю, вот вы знаете, если бы любое другое событие в истории было бы засвидетельствовано так же хорошо, как воскресение Господа из мертвых, вы бы ни минуты в нем не сомневались. И он мне говорит, ну да, но ни одно другое событие не требует от меня, чтобы я всю мою жизнь менял. Ольга спрашивает, объясните, пожалуйста, принципиальную разницу между православием и католицизмом. Ой, опять-таки, это может быть нам немножечко не в тему передачи, но я очень коротко скажу. Сложились разные системы церковного управления. На Западе церковная власть сосредоточилась в руках римского епископа, и в ходе разных перипетий западной истории, в частности, борьбы между светской и церковной властями, позиции римского престола, они вот чрезвычайно укрепились, потому что церковь нуждалась в каком-то едином центре для того, чтобы отстаивать свою независимость от светских владык. На Востоке все по-другому сложилось, там сложилась система патриархатов, которые равны между собой. Ну, сейчас вот там Константинополь пытается это пересмотреть, но исторически сложилась такая система, что нету какого-то единого первого иерарха, есть патриархаты, которые в своих полномочиях равны. То есть главная разница не только эта, но вот центральная разница, она в церковном управлении.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Виктор пишет, сознание тесно и неотрывно связано с восприятием течения времени, а также с тем, что прошлое зафиксировано, а будущее непознаваемо. Если бы будущее было предопределено, не было бы свободы воли и смысла участвовать в течение времени. Ну, что значит предопределено? Понимаете, оно предвидено. Как вам сказать, мы являемся... Свобода означает, что каждый из нас является автором своих действий. То есть я являюсь автором своих поступков. Не другие люди, не природа, не Господь Бог даже, а лично я являюсь автором своих поступков. При этом Бог знает, как я поступлю. Богу вся эта ситуация известна. И Божий промысел учитывает эти известные ему мои поступки, выстраивая, направляя мироздание к своим целям. Это можно сравнить с сеансом одновременной игры. Вот представьте себе, что вы играете с всеведущим гроссмейстером. Вы делаете ходы сами, но он знает, что это за ходы. И поэтому, конечно, он выиграет. Он даже знает, как партия будет развиваться в точности. Поэтому одновременно верно и то, и другое. Мы обладаем свободной волей, Бог обладает всеведением, и Вселенная развивается согласно Божьему замыслу. Вы с вашей религией обслуживаете контингент людей интеллектуально отсталых с низким уровнем IQ. Вас это не огорчает? Вы знаете, как вам сказать, с добродетелями, в том числе с интеллектуальными добродетелями, такая вот история, что когда человек приписывает себе добродетель, он ее лишается. То есть, когда человек говорит, ой, я такой добрый, я вот добрый-добрый, он на самом деле злой, как черт. Это всем бросается в глаза внешне. Или человек говорит, я такой смиренный, вот всех приводит в изумление мое дивное смирение. Вот до чего же я хорош и на древних ав похож. Но видно, что со стороны нет, человек не смиренный. Человек, напротив, очень глупо заносчив. И вот проблема, которая возникает у наших оппонентов-атеистов, не у всех, не всегда, я ни в коем случае не обобщаю, но это то, что бывает, когда они говорят, ну до чего же мы умные-то, а? Вот мы не то, что эти веруны, вот мы такие умные-умные. И знаете, когда человек объявляет себя умным, этим хвалится, увы, это работает в обратную сторону, как и с другими добродетелями. А любая добродетель, в том числе сознание, в том числе интеллектуальные добродетели, они требуют смирения. Виктор, ученые давно подтвердили, что активность мозга позволяет узнать выбор еще до того, как сам человек осознает его еще за несколько секунд. Ой, понимаете, в чем дело? Если бы это было так, то, как я уже говорил, мы вообще не могли бы вести беседу, потому что тогда бы для того, чтобы с вами согласиться, я должен был бы совершить акт свободной воли. Если у меня нет свободной воли, то как же я могу с вами согласиться? А что касается исследований ученых, то там все немножко не про то на самом деле. Там про то, что некоторые импульсы, под влиянием которых мы действуем, они формируются на досознательном уровне. И это, конечно же, так. Но это не отрицает нашу свободную волю. Многие вещи мы делаем на автомате. Когда мне что-нибудь в глаз летит, и я зажмуриваюсь, я это делаю на автомате. Когда я выхожу на слишком яркий свет, я зажмуриваюсь, я делаю это на автомате. Я не говорю, о, слишком яркий свет, он может повредить мне сетчатку, я должен закрыть глаза. Я это не обдумываю, это срабатывает автоматически. И некоторые действия мы совершаем на автомате, и, наверное, конечно, можно проследить, как формируется этот импульс. И, конечно, он формируется до того, как мы его осознаем, но это не имеет отношения к свободной воле. Это имеет отношение к тому, что так устроена наша психика, что некоторые импульсы, они формируются до того, как мы их осознаем. Ну, я прохожу там мимо, не знаю, ресторана. И я думаю, что надо бы мне там пойти и съесть бизнес-ланч. Это мое решение, оно формируется на досознательном уровне. Знаете, как, ну, представьте себе, вот сидит царь, и к нему входит с докладами разные импульсы. И один импульс говорит, что, ты знаешь, вот надо поесть. А другой импульс говорит, надо спать. А третий импульс говорит, знаешь, у тебя, там, не знаю, живот болит, надо смотреть, что ты вообще ешь. А пятый импульс, он вообще не входит с докладом, он действует в рамках предоставленных ему полномочий, он реагирует на какие-то внезапные воздействия внешней среды, как это запрограммировано природой. Но это никак не отрицает существование самого царя, того, кто сидит на троне и принимает решения.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Олег, наше сознание порождает мозг. Это наука, нейроны формируют мысли. Я — это мой мозг. Что такое душа тогда? И странно, в религии говорят «спасай свою душу», почему не говорит «спасай себя». Моя душа — это моя личность, мое я. Как будет жить сознание и память, если все в моем мозге, а мозг умрет? Так понимаете, вот представление о том, что ваше сознание сводится к деятельности вашего мозга, оно философски, очевидно, неосновательно. Сознание нельзя свести к деятельности мозга. Был даже такой британский нейрофизиолог Джон Экклс, который написал книжку «Сознание и его мозг», где он излагает свои взгляды на то, вот почему он считает, что действительно мозг — это то, через что сознание себя проявляет, а не источник сознания. Если наше сознание сводится к мозгу, то мы должны отрицать свободную волю, но мы также должны отрицать вообще субъективный опыт. Если сознание сводится к мозгу, то нас просто, как свободных самосознающих личностей, переживающих субъективный опыт, не может существовать. Это значит, что наше сознание к мозгу свести все-таки нельзя.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Евгений, у вас странное объяснение того, как мы приобретаем спасение. Все вновь скатывается в дела почему-то. Тут больше подошла бы притча о приглашенных на царский пир, где брачная одежда — это царствие праведность Христа. Я ни в коем случае не утверждаю, что спасение приобретается делами. Нет. Просто Христос, указывая нам на то, каковы требования закона, а требования закона и не только в том, чтобы удерживаться от активного злотворства, но и в том, чтобы творить добро, Христос показывает, что мы провалились и что мы нуждаемся в его искуплении. Так, Антон пишет, пророк Исаия описывает жизнь Христа до мельчайших точностей. Почему иудеи не приняли это пророчество, ведь это иудейский Ветхий Завет? Часть иудеев приняла и продолжают принимать. И продолжают многие люди, которые, будучи евреями по происхождению или даже иудеями по вероисповеданию, они, ознакомившись с этим пророчеством, понимают, что здесь речь идет о Господе Иисусе Христе, и обращаются. Но не все. И эта ситуация ровно такая же, как и со всеми остальными, как и с неиудеями, которые имеют свидетельство подлинности Евангелия, истины Слова Божия, но которые тоже не обращаются к Господу, потому что человек злоупорен, потому что человек упирается и не принимает истину. Это относится ко всем людям вообще.
100 вопросов атеиста.
А вот есть звонок у нас. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Ну, если позволите, я приведу вам пример объективного метода исследования. Но это когда филолог, ученый советский Владимир Яковлевич Проб открыл универсальные законы создания волшебных сказок. И согласно этим законам, история Иисуса, она изложена строго по этим самым законам.
Угу. Видите ли... Объективно — это то, что не зависит от наших желаний, то, что не зависит от наших хотений, то, что я не могу отвергнуть, если я хочу. И вот в этом отношении Христос воскрес объективно, реально, подлинно, на самом деле, независимо от наших мнений по этому поводу. Но человек может принимать или не принимать эту объективную истину. И так происходит с другими объективными истинами, как с истиной об объективном существовании Древнего Рима, например. Как вы относитесь к предположениям, что ветхозаветные явления Бога — это на самом деле явление инопланетян? Об этом пишет Эрих фон Деникин и другие известные авторы. А зачем нам, собственно, приплетать еще и инопланетян? Понимаете, в чем проблема со всеми этими вот искателями инопланетян? Человек сначала верит в инопланетян и страстно верит, и ему очень хочется верить, и он видит этих самых инопланетян везде. В Библии, в иконах, пирамиды построили инопланетяне в Египте, они же построили пирамиды в Южной Америке, они же возвели еще какие-то памятники, они же изображены на каких-то фресках. В общем, абсолютно везде он усматривает инопланетян. Но тут возникает вопрос, хорошо, что-то могло бы опровергнуть для тебя то, что это все инопланетяне? есть такой критерий Карла Поппера. Любая научная теория, она должна содержать возможность опровержения. Она не должна быть, в принципе, неопровержимой. Вот что-то могло бы тебя разубедить, что Землю посещали инопланетяне? И вот на самом деле вот такая оптика, когда человек повсюду видит инопланетян, она ну, просто ошибочна, она неосновательна. И если нас пророк говорит, что он общался с Богом Израилевым, а не с инопланетянами, то я думаю, что наиболее компетентная личность, у которой мы можем выяснять, что произошло на самом деле, это сам пророк. Я думаю, что там фон Деникин или другие уфологи, которые жили гораздо-гораздо позже, они вряд ли авторитетны переопределять опыт этого пророка. Если я... Понимаете, если вы ко мне приходите и говорите, я видел розового слона, а я вам говорю, ну, вы на самом деле видели белую мышку. Это будет, ну, довольно смешно, потому что вы же видели, это же ваш опыт, это же вы его описываете. И точно так же пророки, они описывают свой пророческий опыт, и поскольку это их опыт, они имеют право его интерпретировать, они нам его излагают. В этом опыте речь, конечно же, идет именно о Боге Израилеве, а не о каких бы то ни было инопланетянах. Представим себе, что культ макаронного монстра забыл о своих корнях, и люди начали верить в него всерьез, приносить жертвы, вести макаронные походы, сжигать макаронных еретиков и так далее. Не таковы ли корни религии? Нет, конечно, не таковы. И макаронный монстр — это с самого начала пародия. Люди, собственно, с самого начала его придумали для того, чтобы посмеяться, и ему, собственно, не угрожает превращение в полноценную религию. И, соответственно, мы не можем говорить, что религию люди придумали, чтобы посмеяться. Пародия, она ни о чем нам не говорит, это просто пародия. Я напомню, что мы существуем благодаря пожертвованиям наших слушателей, и вы можете зайти на мою страничку на нашем сайте Радио Теос. В Фейсбуке в трансляции я просто вывесил ссылку. Но если вы нас слушаете как-то иначе, то вы можете зайти просто на сайт Теос, и там можно нам оказать помощь. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Алло, Сергей Львович.
Да.
Напоследок, это снова Станислав. Скажите, а как вот у нас с вами два объективных факта есть? Первый факт – это то, что история Иисуса написана строго по закону волшебной сказки, и он не только не воскрес, он даже и не жил. И второе – то, что проповедуете вы, что он жил, и более того, он воскрес.
Видите ли, что Иисус жил, в этом уверены все, кто вообще в теме, в том числе атеисты типа Барта Эрмана, он целую книжку написал «А был ли Иисус?», где он доказывает, будучи сам атеистом, что Иисус абсолютно точно был. И то, что реальные события укладываются в канву волшебной сказки, ну, они, там масса событий укладывается, масса. А Великая Отечественная война вся укладывается в героический эпос, и что ее, значит, не было? Давайте я вам скажу, что вот все это описано по канонам героического эпоса, и что это, значит, не было войны никакой? Мне это кажется совершенно неубедительной аргументацией. Но время наше уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».